Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самое важное событие, которое происходит у нас в союзном государстве, то, что касается России и Беларуси. На этой неделе, вернее, на следующей неделе мы отмечаем знаковую для нас дату – День единения народов Беларуси и России. Он будет 2 апреля, и мы к нему относимся, конечно, очень трепетно. Я помню, было некоторое время назад, были опросы, спрашивали, что такое союзное государство. К сожалению, люди не знали, но мне кажется, ситуация сейчас уже изменилась. Вот мы сегодня и поговорим о том, что сейчас значит союзное государство, с нашим гостем. У нас на связи эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. Иван Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я помню то время, когда мы очень долго и обстоятельно разъясняли, в чем для народа польза союзного государства. Мы уделяли очень много времени равным правам, и все это было в мирное время. Сейчас ситуация изменилась, и мне кажется, что здесь уже не только об этом мы, наверное, больше говорим, а о таком политическом весе союзного государства. Вот с вашей точки зрения, как политолога, за тот долгий путь, который союзное государство прошло, в чем сейчас его главная ценность и главное достижение?
Конечно, люди и в России, и в Белоруссии привыкли к многим равным правам и, на самом деле, действительно даже не замечают, что это достижение союзного государства. Я имею в виду, конечно, и образовательное единое пространство, и медицинское, и рынок труда, и практически человек из Белоруссии в России и человек из России в Белоруссии, он живет так же, как в своем государстве. У нас реально единое союзное государство для людей на бытовом уровне. Но сейчас вы действительно очень метко акцентировали, что в связи с внешними вызовами союзное государство обретает и политический вес, и международный политический вес, и, конечно же, укрепляется вопрос о безопасности. Приведу лишь несколько вот достижений последнего времени. Ну, что касается политических решений, мы знаем, что вот недавно принято решение, что граждане России в Белоруссии, граждане Белоруссии в России могут участвовать и избираться на муниципальных выборах, то есть являются полноценными членами общества с политическими правами, при этом имея гражданство другого государства формально. Что касается, конечно, международной повестки, то мы видим, что, в общем-то, вместе несем все тяготы, связанные и с международной изоляцией, и с санкционным режимом, и с давлением на наши страны, дипломатическим, и, конечно же, вот всплеском той дикой русофобии, которая царит на Западе. И это сплотило и наших лидеров, и наши политические элиты. Ну, а уж, конечно, прорыв в вопросах безопасности, ну, неоднократно уже обсуждали. Теперь, в общем-то, у нас фактически единая оборонная система. Более того, российский ядерный зонтик, он покрывает Беларусь, и Беларусь может использовать ядерные силы Российской Федерации для защиты своих рубежей, в общем-то, наш западный форпост союзного государства в случае какой-то экзистенциальной угрозы существования наших народов.
Иван Иванович, а помните то время, это было еще до начала специальной военной операции, это было, наверное, еще до 2020 года, очень активно, по крайней мере, там поляки, прибалты разгоняли такую историю, что вот скоро Россия, значит, поглотит Беларусь, будет одно большое государство, лишит Беларусь идентичности. Помните, пытались вот на этой теме сыграть и внести раскол в нашу вот историю союзную?
Ну, вы понимаете, лишить белорусов идентичности невозможно. У белорусов в корне рус, как и у нас, у большинства населения России, у русских. Мы все из единого корня Киевской Руси. К сожалению, вот наша третья веточка малороссы, которые сейчас называются украинцами, выступили против нас, как Иваны родства не помнящие. Ну а в целом мы много раз нас пытались разъединить, мы соединялись. В этом году будет, кстати, 230 лет со дня окончания так называемых разделов Речи Посполитой при Екатерине Великой. А по сути дела русского воссоединения XVIII века, когда вся территория Беларуси и значительная часть, кстати, Малороссии воссоединилась Российской империей. Это же было и накануне, и после Великой Отечественной войны. Сейчас мы вместе противостоим Западу. Поэтому чем больше на нас лают, тем больше мы, в общем-то, сплачиваемся, тем больше мы крепнем. И все эти разговоры, они, конечно, призваны, чтобы внести раздрай между нами. Но, как мы видим, это не получается. Потому что степень интеграции России и Беларуси, она достаточно сильная. Но есть к чему стремиться.
Всегда есть чему стремиться, но мы правильным путем, мы идем вместе. Но, тем не менее, знаете, хотел еще посмотреть на западные наши рубежи, ведь поляки, они, знаете, с одной стороны вроде как отступили, а с другой стороны они минируют границу союзного государства. Да, прибалты тоже пытаются что-то сделать, но, конечно, это смешно, потому что слишком их мало, но, тем не менее, они как там моська, которая на слона лает. Вот это сейчас я отойду на секундочку в сторону. Насколько сейчас нам исходит угроза с той стороны? Насколько все это серьезно нам нужно воспринимать?
Нам нужно серьезно относиться к этим угрозам. Какие бы ни были комичные, нелепые прибалтийские русофобы, в общем-то, территории стран Прибалтики используют НАТО. Серьезная, опасная организация, которая своей целью декларирует публично угрозу России, ну и, соответственно, союзному государству. Поэтому нам стоит серьезно относиться к этим угрозам, тем более, что у Беларуси прямая граница НАТО, у России граница эта тоже расширилась в последнее время, после того, как Финляндия вступила в альянс. Есть еще Калининградская область, которая является анклавом, со всех сторон окруженная странами НАТО, и постоянно звучат угрозы блокады Калининграда. Поэтому вот этот северо-западный участок геополитического фронта, нужно к нему очень серьезно относиться, чтобы он не стал горячим.
Пытались, в общем-то, максимально балансировать. Я надеюсь, что все-таки попытки эти будут, ну, по крайней мере, со стороны Европы абсолютно безуспешными. А вот помните Суэцкий коридор? Там же тоже просто, я не знаю, НАТО настолько там наводнило все военными и техникой. Вот мы как-то про эту тему подзабыли. В прошлом году, я помню, очень много обсуждали. Это если мы сейчас говорим про Белоруссию, про Калининград, про то направление. Там как-то нам стоит опасаться или, может, уже...
Если бы у нас были адекватные хотя бы отношения с Западом, то, конечно, Суваловский коридор – это, в общем-то, тот мостик, который прервал бы блокаду и Калининграда, и связал бы вот анклав Белоруссии с союзным государством. Но мы понимаем, что его используют как такую страшилку, якобы Россия и Белоруссия собираются там военным путем что-то решить, и тем самым нагоняет политическую истерию для все большей милитаризации и Польши, и прибалтийских стран. Но я думаю, что, в общем-то, все эти маневры у наших границ, это, конечно, такие больше демонстративные шаги после того, как российское ядерное оружие, после того, как Орешник, зарекомендовавший себя на Украине, появились вот на территории Беларуси. Я думаю, что только самые отмороженные безумцы могут пытаться как-то серьезно нас спровоцировать. Все прекрасно понимают, что реакция будет незамедлительной и ужасающей.
Трамп это хорошо понимает. Знаете, у нас на самом деле было такое испытание на прочность, потому что когда объявили санкции, начали их усиливать с каждым днем, все было больше и больше, мы как-то научились в союзном государстве как-то ориентироваться друг на друга. Да, многие моменты там перестроили, тот же самый технологический суверенитет. Сейчас многие компании начинают проситься потихонечку, хоть тушкой, хоть чучелом, начинают возвращаться. Как вы думаете, это нам сейчас поможет, если они вернутся, или усилит нас это, или наоборот ослабит в какой-то степени?
Все зависит от того, какие это компании. Если это компании высокотехнологичные, замены которым нету у нас, а такие партнеры у нас есть и не на Западе вообще-то, и в том же Китае, и в странах Азии, и даже в Латинской Америке, и на Африканском континенте есть те, кто нам может продать чего у нас нет. Но, в общем-то, на самом деле, сейчас наш внутренний технологический уклад, он развивается, вот было бы, да, счастье да несчастье помогло. Действительно, импортозамещение и развитие высоких технологий, и развитие промышленности. Мы наблюдаем просто колоссальный скачок не только в России, которая давно под санкциями, но и в Беларуси, которая тоже сейчас несет с нами это бремя. Мы видим, что да, действительно, государства поняли, что нужно не то, что как у нас привыкли в советское время догнать и перегнать, но не нужно смотреть на Запад, нужно самим развиваться. И действительно, мы видим, что можем. Человеческий капитал у нас не хуже, а даже лучше, чем на том же Западе. И традиции, и конструкторские, и кадры есть. И, в общем-то, государства стали действительно вкладываться, поддерживать наше производство. Сейчас очень много уже мы смогли заместить.
Спасибо огромное, что были у нас в эфире. Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков был сегодня в нашей программе. Вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Через пару минут мы продолжим.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзное государство в центре внимания».
Еще раз всем здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Я Екатерина Шевцова. У нас на связи белорусский политолог Алексей Дзермант. Алексей, добрый день.
Да, здравствуйте.
Алексей, ну одно из важных событий этой недели – это инаугурация президента Александра Григорьевича Лукашенко. Вот первый вопрос. Прошло достаточно, так скажем, продолжительное время, да, с момента оглашения результатов выборов до инаугурации. За это время Александр Григорьевич совершил несколько визитов в другие страны, в частности, в Россию. Это был такой, наверное, самый важный визит. А вот скажите, пожалуйста, а почему так много времени прошло долго? То есть мы просто люди в этом плане, может быть, не очень понимающие, то есть с точки зрения политологии так бывает, да?
Есть же все-таки закон, да, то есть все регламентируется строго, и в рамках сроков, определенных в законе, все это происходит. Почему там разбежка между выборами и вступлением официальным в должность? Ну, я думаю, что тут, прежде всего, какие-то государственные дела, прежде всего, у вновь избранного президента. Тот же самый визит в Россию, я думаю, какая-то оперативная обстановка. А сама церемония, ну, мы видели, что она была как никогда такой торжественной, очень продуманной, четкой. Я думаю, она, эта подготовка тоже требовала времени, да, и все так сошлось, что дела неотложные, плюс подготовка самой процедуры, самой церемонии, я думаю, это и повлияло вот на такую определенную разбежку, хотя, повторюсь, она в рамках закона.
Показывали по телеканалу «Белрос», была трансляция, естественно, все белорусы смотрели. Многие, естественно, фразы разошлись на цитаты о том, что о такой демократии мечтает весь мир. То есть что было знакового такого, чтобы вы тоже хотели отметить в речи Александра Григорьевича?
Надо сказать, что, в принципе, вся речь, она была такой концептуальной, программной. Я бы даже сказал, более, может быть, даже интересной в чем-то, чем вот предвыборная программа, потому что она как-то вот более четко развивала тезисы стратегии Беларуси на ближайшие 5 лет. Ну, что я бы отметил? Я бы отметил вот какие-то вещи такие, связанные именно с будущим, что как мы собираемся строить Беларусь за это время. То есть мы собираемся овладеть, иметь доступ к ключевым технологиям современности. Искусственный интеллект, робототехника, генная инженерия, мирный атом. Но вот что важно, президент подчеркнул, все эти технологии имеют, ну, как бы двойное назначение. И вот он говорил, если атом, то мирный, если робот, искусственный интеллект, то это помощники, если генная инженерия, то для лечения, да. И он определил, по сути, ключевые вызовы даже не перед Беларусью, а перед человечеством, потому что все эти технологии могут обращены быть, ну, по сути, на уничтожение всего человечества. И здесь Беларусь демонстрирует, ну, какую-то приверженность такую, наверное, гуманистическим идеалам. Они вот во многом с советской эпохи у нас сохранились. И мы в государстве устами президента говорим, что будем стремиться к прогрессу, но вот в интересах людей, в интересах мирных. И вот тоже я заметил, что там не было какого-то хранительства, такого стремления законсервировать там существующее положение. Наоборот, мы должны двигаться вперед, овладевать технологиями, стремиться в будущее. И для этого нам, да, нужно свое сильное государство, суверенное государство, которое не поддается давлению Запада. Мы это будем делать с нашими союзниками, но для этого нужно, чтобы и люди, граждане понимали наши цели и разделяли наши ценности.
Ну и союзники обозначены тоже вполне себе понятно. Даже не столько даже в речи уже, да, сколько поступками, действиями, какой-то общей стратегии. Тут тоже понятно, с кем идет Беларусь дальше.
Да, это естественно. И визит, первый визит после избрания это подтвердил. То есть мы не шарахаемся в нашей внешней политике, поэтому наши братские отношения с Россией вообще не подвергаются сомнению. Мы и дальше их будем развивать. Плюс у нас есть также и сотрудничество с ключевыми игроками на евразийском континенте. Я думаю, что и в этом направлении тоже мы будем вместе двигаться.
Знаете, такой получается контраст. Абсолютно четкая последовательная политика взаимоотношений, высказывания в союзном государстве, абсолютный хаос, метание, какие-то странные лозунги в Евросоюзе. Да? Если мы сейчас посмотрим на то, что творится сейчас в Европе, вот этот последний их сходка, их последняя, да, европейских некоторых лидеров и все эти истерические заключения, можно ли сказать, что у них все как бы очень странненько и нет такого единения в их так нестройных рядах уже?
Ну, с одной стороны, да, видно, что единства там нет. Пытаются сколотить какую-то блоковую дисциплину лидеры ЕС, и не только ЕС, там Британия роль свою играет. Но тут бы я сильно не радовался, потому что вот эта некая нервозность, где-то даже обреченность лидеров ЕС, она очень опасна, потому что в этом состоянии они могут совершать очень опасные, если не сказать, безумные поступки. И в качестве таковых можно рассматривать вот это настойчивое предложение Макрона размещать войска, прежде всего, европейские. Поэтому вот мы сейчас в крайне опасном моменте находимся, когда европейцы, чувствуя, что вот у них уходит почва из-под ног, они не участвуют в переговорах всерьез, они боятся потерять свое влияние на Украине, в Восточной Европе в целом. Вот они могут совершать такие крайне безумные авантюрные поступки. И здесь, да, мы надеемся, что этого не произойдет, что часть европейцев это не поддержит, но все равно сама вот эта нервозная атмосфера, она будет, к сожалению, подвигать часть европейских политиков делать что-то очень-очень опасное.
А цель какая? Это самоутверждение какое-то обиженное? Ну, то есть я, знаете, я пытаюсь понять глобально, это какая конечная цель? Американцы сразу сказали, что да, пятая поправка НАТО не будет работать, что не будет НАТО впрягаться, если, не дай бог, они на что-то там рискнут пойти. То есть здесь в чем замысел-то всей этой истории?
Замысел этой истории в том, что европейцы очень боятся потерять свое влияние и статус. Если это произойдет, они начнут уходить с мировой арены как некий лидер планеты, лидер развития. То есть весь проект продвижения на восток, да, он, конечно, поддерживался американцами, но в принципе это, безусловно, европейский или даже так евроатлантический проект. Да, то есть проект элит европейских, тесно связанных с американскими. А сейчас происходит, что ну, вот часть американских элит, условно говоря, от этого продвижения на восток может отказаться. И в процессе переговоров с Россией может произойти некая договоренность, которая сразу же бьет вот по статусу, по интересам, экспансионистским интересам ЕС. И они очень этого боятся. То есть они сделали ставку последние 30 лет на продвижение на восток, на вовлечение в ЕС, на расширение своего рынка, на захват человеческих и иных ресурсов на постсоветском пространстве. И они вот успешно двигались, переварили множество стран бывшего Восточного блока. И тут на Украине у них застопорилось. Они имели надежду, что нанесут России военное поражение. Этого не произошло. Сейчас маячит военное поражение Украины, а следом за этим рухнет сама концепция вот этой экспансии. А за счет этой экспансии Европейский Союз во многом и существовал. То есть под угрозой, по сути, сейчас находится весь проект ЕС, какой мы знали последние 30 лет. И вот они этого крайне боятся, потому что, ну, это, наверное, весь смысл их жизни как политиков европейских. Ну, а, естественно, будут пытаться этого не допустить.
Ну, а на фоне того, что Владимир Путин у нас сказал, что российские войска добьют ВСУ, да, раньше он говорил, что, говорил, мы их дожмем, сейчас есть основания полагать, что мы их добьем. На фоне этого, наверное, там еще больше начнется истерика. Мы готовы ответить, союзное государство, на какие-то провокации, на какие-то их агрессивные действия?
Я думаю, да, у нас есть для этого средства. Ну, и тут нужно понимать, что как бы там европейцы не петушились, все-таки без американцев они не смогут заниматься тем же самым на Украине. Да, будут, наверняка будут попытки что-то сделать. Но я думаю, что и военной мощи, и какой-то поддержки, в том числе внутренней в Европе, им не хватит, чтобы начать, ну, такое масштабное продвижение на Украине, присутствие на Украине, противодействие нам на Украине. Попытки будут, но без американцев они, я думаю, что не смогут это делать в полной мере. Поэтому они вот будут действовать скорее дипломатическими, политическими методами для срыва вот этих переговоров, которые идут, для недопущения исполнения условий России, которые она будет ставить в рамках этих переговоров. То есть они будут пытаться всячески сорвать этот некий процесс, который наметился, для того, чтобы, ну, американцы остались на их стороне и не пошли на какие-то договоренности с Россией.
Можем ли мы сказать, что этот год такой момент истины, что будет какое-то... Ну, я даже не знаю, как это сказать. Я очень пытаюсь сейчас подобрать слова, да, слово «победа», оно очень такое для нас важное, но победа будет за нами, это мы всегда произносим, вот. Но будет ли действительно в этом вот ближайшем каком-то обозримом будущем такой момент истины?
Я думаю, что этот год действительно решающий в рамках вот этого конфликта, потому что будет понятно, все-таки мы идем по пути деэскалации и договоренности, либо мы увидим все-таки попытку срыва этих договоренностей и новая эскалация. Вот сейчас это определяется, в том числе и на поле боя, и дипломатами. Ну, я думаю, что суть момента мы понимаем и будем действовать, исходя из своих интересов и своего видения.
Спасибо большое, Алексей Дерман был в нашем эфире, белорусский политолог. Алексей, спасибо огромное, что были в нашей программе.
Да, спасибо.
И это была программа «Союзное государство в центре внимания». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзное государство в центре внимания». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».